«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы в Риге на фестивале документального кино «Артдокфест». Реальность разных стран и документальное кино. Милитарий патриотизм России и гражданский мир Украины. Участвуют режиссеры Александр Батуров, Франция, Александр Зубовленко, Белоруссия, украинские документалисты Алиса Коваленко и Александр Тичинский. Ведет программу Елена Фанайлова.
Дело в том, что, конечно, можно сказать, что да, я стараюсь отстраниться, я стараюсь быть иностранцем в своей стране и в своем доме даже. Но если я взял камеру и начал снимать, это уже означает, что не может быть позиции ноль. Позиция ноль – это овощ. Я не возьму снимать камеру. Если я взял и начал строить кадр, значит, у меня есть позиция. Она может быть глубоко скрыта, это может быть позиция мной неосознаваемая, но она есть. Мой глаз имеет позицию. И замечательные слова были у Сергея Скворцова, известного оператора и режиссера. «Материал умнее меня, но я-то начал, но я должен выйти на эту точку и включить камеру, а дальше сработает уже что-то, что внутри меня сидит».
Мы знали, что наш Дима будет служить. Да мы будем с вами общаться, мы будем вас поддерживать. А зачем вы мне нужны? Кто вы такие вообще чужие люди? У меня как бы не стало единственного ребенка.
Старший сапер отделения боевого обеспечения! Третьей группы специального назначения! 19-й отряд «Ермак»! 15-го! Да! 15!
Так вот, вот армия его так закрутила. Так и любили. Никогда не забываем ни на одну минуточку.
Хотя где-то кто-то еще более-менее так. Но когда коснется, все, руки падают, не значит.
Тут вас пытались обвинить уже в каком-то милитарном сознании, в пропаганде милитаризма. У меня вопрос-то попроще будет. Почему вашими героями становятся действительно люди, которые связаны с зоной военной? Я понимаю, что это совершенно разные герои, но давайте вот с героев начнем. Саша, ваш герой просто ваш покойный двоюродный брат, я правильно понимаю?
Дима, да, проходил срочную службу во внутренних войсках специального назначения, потом подписал контракт. В 2013 году в ходе командировки, выполнения задачи в режиме контртеррористической операции произошло боестолкновение, был смертельно ранен и погиб в 21 год. А на самом деле об этом особо не говорили, но там у нас надвигалась Олимпиада, насколько вы помните, и поэтому там было очень много работы на Северном Кавказе. Просто по сравнению, да, с чеченской кампанией, когда все было открыто и наоборот старались как-то об этом говорить и допускали, да, сегодня ситуация абсолютно изменилась, поэтому все постараются наоборот покрывать мраком тайны как можно больше и все больше и больше и серьезнее и серьезнее. Поэтому это ситуация, о которых, естественно, ни на каких федеральных телеканалах не говорится, но тем не менее есть отчеты, которую я на тот момент просматривал, которую составляют разные организации, которые мониторят как бы ситуацию на Северном Кавказе. И на самом деле 2013 год был такой достаточно горячий и непростой на самом деле для этих людей, которые там работают. Вот. А что касается выбора, ну, выбор, к сожалению, сделал, был за меня, наверное. То есть никогда не было какого-то особого желания снимать про армию, про войну, там, про военных и так далее, и так далее. Ну, вот жизнь так сложилась, что для того, чтобы сделать фильм о Диме, и для официальных, да, каких-то, как сказать, командиров и так далее, которые могли давать разрешение на съемки, как бы помогли, опять же, родители Димы, Фатима, тетя Наташа и дядя Саша, да, они просто, как мы с ними ездили к определенным людям, которые могли дать разрешение. И дядя Саша в своей, как бы, манере, которой невозможно отказать, как бы говорил, что надо сделать фильм, как бы вы должны нам помочь. Понятно. Вот. Но снимать, я понимал, что я не буду снимать никаких там начальников, командиров. Это как бы не те люди, которые мне интересны. Мне интересны те люди, которые проживали то, что проживал мой брат. Я человек гражданский, не служивший абсолютно. Я просто понял, когда Дима погиб, что я не знаю, чем он занимался, что он там делал, что произошло и как это все работает. И поэтому было очень много гнева на самом деле, как бы, и злости по поводу всей этой ситуации. И в том числе, как бы, я не буду скрывать, вначале, как бы, я был зол и на его сослуживцев, почему вот Дима не вернулся, а вы вернулись, как бы, грубо говоря. Но когда я просто пришел к ним, да, и начал, как бы, понимать, что вот это такие же парни абсолютно. Это абсолютно те же. Это, как бы, я увидел в них своего брата, на самом деле, с теми людьми, с которыми я близился, с которыми Дима был дружен. Ну, как скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Понятно, что армия очень, как бы, многоликая, там тысячи людей в ней есть, они все разные, как бы. Ну, вот какая-то была группа, да, которая друзья Димы, его сослуживцы.
Ни для кого не секрет, что против вообще всех народов, в том числе наших, да, русских, ведутся определенные действия по истреблению.
Вы пошли, короче, на выход, на войну пошли, искать диверсантов и так далее, и тому подобное.
Это когда с помощью определенных консультантов в правительстве сначала был объявлен сухой закон, вслед за этим через несколько лет открыли границы и запустили сюда бешеное количество алкоголя.
Наши на войне своих не бросают.
Эх, ребята, мы как солдаты, шагаем грустно, читая шаг. Эх, ребята, мы как солдаты, родной
отчизны
и страшный
враг. Где? Где?
Это патриотический клуб, которых, ну, много у нас в России, они в любой стране есть, патриотические клубы. Это совершенно замечательные ребята и отличные...
Это Подмосковье?
Да, это Подмосковье. Вот. И их руководитель, ну, которого тоже я очень уважаю, у них на самом деле тоже такая трудная жизнь, трудные обстоятельства, испытания, которые они проходят. И я понимаю, что я бы такие испытания не смог пройти. У меня есть очень хороший герой, Ваня. Он увлекается информатикой, он увлекается математикой и физикой, и плюс он делает этот битбокс. Что мне было интересно, но я не акцентировался на этом. Я понимаю, что он талантлив и в этом, но, как бы, это немножко не сходится с вот этим путем, грубо говоря. Ну да, потому что у тебя, если длинные волосы, то они мешают тебе, когда ты надеваешь противогаз. Ну вот в таком даже, в самом банальном бытовом смысле. И это интересно, как человек, ну, как бы, такой немного по-другому одаренный, как он в этом существует.
А чем он туда пошел? Принято считать, что если ты ботаник, сиди дома, копайся в своем компьютере, там, ходи с девушкой на музыку, а вот такой парень, который отправился на военно-патриотическое воспитание, это что-то даже удивительное.
У тебя есть тело, да. Это раз. Ну, как бы, во-вторых, есть какая-то компания людей, группа людей, которые не бухают где-то во дворе, а которые занимаются делом. Ты себе ставишь какую-то цель, там, я сдам на голубой берет, или я сдам на ношение вот этой формы, ну, как бы, я пройду какие-то испытания. Mm-hmm. Ну, и для меня это ценно, то, что чувак, который не просто там где-то бухает, а у него есть конкретная цель, и он ее добивается. Ну, как бы, просто у меня другие цели. Я понимаю, что, ну, я бы в этом не смог существовать. Именно поэтому, может быть, потому что у меня такого в жизни не было, мне захотелось вот туда нырнуть и увидеть это. И это, на самом деле, потрясающе. Вот этот язык дисциплины, он, конечно,
ну, накладывает отпечаток на человека, мне кажется. И ты либо идешь в сопротивлении с этим, либо ты соглашаешься подчиняться. Я с ними прожил какой-то отрезок жизни, пусть даже очень короткий, но за этот период я понял, что они... Ну, в них есть что-то такое человеческое, то есть люди, ну, без говнеца, грубо говоря, что как ребята, они мне очень приятны, с ними интересно, и, ну, есть какое-то такое нутро у них твердое, и, ну, у них что-то получится. Но, с другой стороны, мне было интересно увидеть их вот в этих обстоятельствах. Ну, потому что, в принципе, с этой позиции можно рассматривать, что школа – это насилие над ребенком похлеще, чем, там, что-нибудь еще. Семья, современная семья, ну не современная, не знаю, постсоветская, да. Под таким форматом, да. Это тоже насилие, как бы, когда тебе говорят, тебе нужно вот обязательно отучиться в институте, причем ты должен уже в 16-17 лет это понимать, куда ты хочешь идти, решить. А у тебя нет опыта, как бы, ты не понимаешь, у тебя нет еще это, ну, осознания. Ну, плюс там, конечно же, армия, плюс там, когда семья тебе говорит, нужно ребенка. А если не хочу ребенка, или если я хочу идти в педагогические, а не в экономические? Вот, ну, как бы, мне кажется, все в нашей жизни – это насилие. И вот, мне кажется, это как раз-таки задача осознать вот эти все наши, ну, то есть…
Паттерны насилия, я бы сказала, механизмы. Вот это прям, кстати,
ну, как бы, задаться вопросом, можем ли мы давать себе свободу во всех этих сферах жизни, или накрываться стеклянным колпаком и говорить, что вот это вот незыблемо.
Саша, да, отметил очень важный, мне кажется, и ключевой, мне кажется, поворотный момент во всех этих историях, которые вот, два наших фильма, в принципе, соединяются. 17 лет, человек абсолютно потерянный, я себя прекрасно помню, я не знал, чем я буду заниматься. Я считаю, что это ужасная подлость и низость, то, что государство пользуется этой слабостью и потерянностью детей, потому что это дети, чтобы затянуть их в эту вот, в машину, армии, которые в течение года их форматируют так или иначе, как бы это не может остаться. А плюс после того, как они свой год этот тарабанили, они делают все для того, чтобы они еще в ней остались. Потому что, естественно, никакой помощи в том, чтобы выйти с армии и найти работу, государство не делает. Как бы все настроено только на то, чтобы человек остался и подписал первый контракт, второй контракт, а потом до пенсии дослужил.
Ну, собственно,
и это ужасная низость и подлость.
Трагические события с вашим братом. Это 13-й год, как вы правильно сказали, а тут Олимпиада, и дальше уже страшная эскалация военная, в которую Россия вступает в 14-м году. Саш, ну опять же, вот думая о будущем ваших героев, нет вот такого опасения, что они тоже окажутся затянуты вот этой военной машиной? Или наоборот, вот эти вот занятия в этом клубе, они как-то характером формируют, и они будут этот выбор уже делать сознательно, если они пойдут в эту систему? Они скорее будут использовать эти знания и умения в мирной жизни, или это начало военной карьеры?
Я понимаю, что, ну, там ребенок с оружием выглядит
неоднозначно,
но как бы я же не могу влезть в голову ребят или впрыгнуть в будущее. Мне кажется, что у ребят все будет круто, потому что они крутые. Ну и главное, чтобы, ну, в семьях у них все тоже было хорошо, и чтобы как-то по жизни все складывалось удачно.
Интересно, что там с семейным бэкграундом? Они идут в эти клубы, потому что им не хватает сильного отца, например, там чего-то в семье.
Я на момент съемки, я понял, что я, если бы был в таком возрасте, я бы тоже пошел в такой клуб. Ну, то есть мне жалко, что у меня, допустим, не было такой возможности. А с другой стороны, да, опять же, что вот есть как бы дисциплина, есть рамки, в которые ты должен входить в эти рамки, ты должен им соответствовать, ну, как бы, как и в армии, как и в любой другой институции, как в школе. Вот, в этом смысле насилие, оно везде. Насилие мы совершаем, режиссеры, документалисты, когда мы внедряемся в жизнь другого человека. Ну, как бы в этом смысле, ну, то есть я не то, что пытаюсь обелить моих героев, сделать их какими-то безупречными. Но я просто хочу вот отсечь вот эти неправильные дискуссии о том, что ах, как же так, типа, дети с оружием, или вот что они, как бы, зачем они этому обучаются. Ну, как бы, может быть, да, не только в этом заключается патриотизм, может быть, патриотизм — это еще там знать что-нибудь про культуру, любить свою историю, ну, знать литературу.
Знаете, может быть, пугают не столько дети с оружием, сколько ради каких целей они это оружие в руки берут. Вот вопрос, связанный с пропагандой последнего времени, как, насколько можно будет легко этих людей убедить идти ради каких-то целей, которые будут названы государством высокими, а на самом деле мы можем их ставить под сомнение. Или вот как в случае Сашиного покойного брата, явно, что это был какой-то жизненный выбор, не идеологический выбор, а просто выбор про жизнь. Вот что вы про это думаете? Или ваши герои слишком молоды для того, чтобы мы об этом могли рассуждать?
Мне кажется, ну, как бы, я бы сейчас не про своих героев говорил. Я бы говорил, в принципе, что, ну, допустим, я знаю, что в провинции или в какой-то другой части России, не в Москве и не в Петербурге, ну, единственная возможность как-то продвинуться по жизни в плане карьеры или, в принципе, где-то устроиться, это пойти в армию. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но это, как бы, такие реалии.
Ага. Вот, слушайте, кстати говоря, отличный
и
вопрос.
Очень многие хотят пойти. Вот сейчас ты говоришь, что, ну, над ними насилие никакого не совершается. Есть люди, которые намеренно идут в армию. Я думаю, что тут и в твоем фильме тоже говорится о том, что твой брат сам захотел остаться служить, заключил контракт.
Потому что у него другого выхода социального не было, я полагаю.
Ну, вот,
насилие заключается
это не
в этом.
Это все неоднозначно. Вот, как бы, этот вопрос просто становится, мне кажется.
Я, если честно, очень удивлен, Саша, твоими словами. Как бы, во-первых, я думаю, очень четко можно сказать, что дети не должны с автоматами играть. Это очевидно, как бы, это идиотизм. Как бы, надо завязывать с этим, с этой байдой. И вот тогда, может быть, смертей уже взрослых меньше будет. И, ну, это мое убеждение. Ну,
тогда государством не нужно воевать. Просто банально.
Вот и государство не нужно.
Ну, как бы,
ну, как
вот
бы
да.
Вопрос другой, но если просто не натаскивать, как бы, детей. Я просто сам вырос так же, как бы, со всеми этими автоматами, как бы. Это все неправильно, на самом деле, как бы. И это человек, существо думающее, как бы, у нас есть сознание. И я вот искренне надеюсь, что мы все-таки отойдем когда-то от этого всего. Не сегодня, может быть, там, не завтра, да, но это когда-то убийство человеческое будет настолько же диким, как каннибализм сегодня.
Мне кажется, сейчас мы находимся на таком очередном этапе, и в Европе, и в мире, очень опасно вот в том, что вот в этих наших тонких разграничениях, что позволено государству, что позволено конкретному человеку. Ну, в общем, это правда. Я здесь, Саша, скорее соглашусь, что это вопрос, на который нужно каждый день себе как-то давать
мне
ответ.
Мне тоже кажется, что нужно задавать себе вопросы и пытаться фильтровать мысли. Ну, как бы просто задавать себе вопросы. Потому что, допустим, вот сейчас я видел в Фейсбуке истории, когда люди любят стрелять в тире. У некоторых есть оружие. Но при этом случилась трагедия в Керчи. И вот это, как бы, неоднозначность. И нужно очень, как бы, осторожно здесь не допустить того, что там, ну, начнутся какие-то сумасшествия опять на уровне, не знаю, законодательном, на каком. Я про то, что, как бы, что, ну, может быть, неплохо, когда человек играет в войну, когда он играет с оружием, нежели другой человек, который не играет, потому что он, как бы, в этом все это выплескивает, нежели человек, который возьмет просто
понятно
ружье.
Ну,
да, это
деле.
Просто я про что? Про то, что, ну, как бы, я не снимал кино не из-за политики. Я вообще в политике не разбираюсь. И не хочу, вот, как бы, лезть на баррикады, потому что, ну, как бы, вот гениальный белорусский автор Светлана Алексеевич, она сказала, что режиссер не может быть, автор не может быть на баррикадах. Это я реально понимаю, что, ну, я не могу быть на баррикадах, не произойдет кино. Поэтому я не занимаю этой позиции, там, не рассматриваю с точки зрения политики. Для меня это антропология. Вот я действительно наблюдаю за ребятами, и это антропологическое исследование. Мне так кажется.
Соглашусь. Но мне и Сашин фильм тоже показался во многом антропологическим исследованием, как сказал Игорь Ватолин. Он, сам автор, может с этим соглашаться или не соглашаться, но там просто такое количество объективных наблюдений за человеческим поведением, которые дают нам представление о нас как о роде, о, в частности, о мужском поведении в закрытом коллективе, о конкуренции и конкурентности, о том, как человек становится героем для себя, как быть, ну, как он становится мужиком, как вот это все там ими говорится. И, конечно, страшно трогательная сцена, когда вот после этого дикого мордобоя пацаны подходят и обнимают младших, что типа молодец, там, типа вот теперь ты там настоящий пацан. Ну, в общем, это все, конечно, ребят, большое вам спасибо за этот разговор и за ваше кино. Это очень важная зона человеческой жизни, потому что она очень близка к смерти. А нет ничего более важного в жизни человека, чем его смерть. И то, как человечество будет выбирать дальше – куда вступать, в зону жизни или в зону смерти, и как ему развивать свою армию, для чего нужна армия, для чего нужна милитаризация, для чего нужна вообще военная зона, даже, скажу, рискованная, для чего нужна война человеку. Вот с этим, конечно, художники должны разбираться, и документальное кино тем более.
Можно еще одно слово скажу, что, допустим, Сань, в твоем фильме я чувствую любовь к людям. А мне кажется, как бы самое главное – это, ну, пробуждать какую-то любовь в зрителе. И вот если реально, ну, в людях будет это воспитываться, ну, не то, что даже воспитываться, просто в тебе это будет закладываться, ощущение этой любви, ну, то, может быть, там в какой-то момент ты не пойдешь на какие-то поступки. Вот. И еще очень хотелось бы, чтобы, ну, как бы зритель избегал вот этой категории суждения «это хорошо или плохо». Потому что это, прежде всего, наблюдение, исследование, это как бы человеческая жизнь и обстоятельства этой жизни. И, ну, как бы ты никогда не влезешь в эти события, в эту ситуацию, и не сможешь сказать, как бы поступил ты.
«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы на фестивале документального кино «Art Dog Fest» в Риге. Реальность разных стран и документальное кино. Ведет программу Елена Фанайлова.
Это фильм «Наблюдение». То есть я услышал историю от учительницы в городе Пушкино про вот этот патриотический клуб. Мне было просто интересно посмотреть на это, потому что учительница сказала, что она пришла как всегда на урок, она классная, и стоят девчонки, и идет парень, и эти девчонки говорят учительнице, что вот он не прыгнул вчера с парашюта, испугался. Ну, хихикают с него. А она потом как бы пыталась классно поговорить, что, ребят, ну, как бы это неправильная ситуация, что вы смеетесь. Ну, страх, он, мы все испытываем страх. И вот, ну, как бы какие-то такие истории, которые слышал, мне было просто интересно это увидеть. Ну, вот, реально, ребят, просто молодое поколение, которое воспитывается. Вот. И в этом смысле я кино снимал для себя, не для кого-то. Вот. Как, мне кажется, многие другие они снимают вот для себя, потому что тебе просто интересно внедриться, увидеть это, рассмотреть. И, ну, я полюбил этих ребят. Ну, это реально крутые пацаны. И крутой руководитель. Их не воспитывает режим. Их воспитывает их среда.
Только что я говорила с российскими вашими коллегами, с Сашей и Сашей. И если судить вот по их фильмам, то получается так, что российское документальное кино фиксирует, ну или, по крайней мере, версия Art Dog Fest фиксирует милитаризацию того, что происходит в обществе, милитаризацию сознания. И даже дети являются частью этого процесса. Вы оба, Саша в свое время снимал фильм о Майдане. Алиса тоже фильм о Майдане. И более того, Алиса на войне. Вот личное, так сказать, участие как, не знаю, режиссера, журналиста, волонтера. Это был такой яркий, очень сильный фильм. Вы сейчас ушли от сюжетов и, скажем так, политической активности граждан, если можно так сказать, и военных сюжетов в какие-то мирные зоны, там зона Дельты Дуная у нас присутствует, или зона женского футбола, которая, ну, в общем, назвать ее совсем без конфликта нельзя, но тем не менее.
Регина, ты завтра на улицу не пойдешь. Посмотри на нее.
Пообещаться надо пить, так мы будем. Мне уже позвонила машина, она сегодня сможет ждать.
Ну, я сказала, я буду ходить на тренировки, буду
ждать. Ты жизнь свою распланировала?
Распланируй.
Так вот распланируй, а потом мы с тобой будем разговаривать как-то.
У меня просто есть пример, когда мы снимали домашние игры, мама героини умирает. И фактически, ну, я недостаточно глубоко вошла в историю, мне казалось, что я не имею морального права снимать это событие. Но так получилось, что я была с ними, мы поехали вместе в реанимацию, я им помогала, мы вернулись домой, сообщили, что она умерла. И мне кажется, тут важен момент, насколько ты глубоко вошел в историю, насколько ты, герой может тебе доверять.
Вот и это принципиально для вас сейчас, вот выбор таких гражданских тем, которые напрямую не связаны с политикой. Ну, Алиса.
Я не думаю, что это было так как-то осознанно, но, наверное, я за все время, что мы работали над фильмом «Алиса в стране войны», я для себя эмоционально исчерпала эту тему. Я, ну, прошла этот путь, и, наверное, нужно было просто как-то пойти в другое русло. И, ну, на самом деле, эта история, вообще, я думала об этом давно.
Ну, еще, давайте расскажем про главную героиню.
Что, о женском футболе вообще практически никто ничего не знает. Это такая закрытая совершенно тема для телевидения. И, но это очень интересно, потому что это совершенно какой-то другой мир. Когда ты в него попадаешь, он просто как-то безумно очаровывает. Но просто моя сестра была футболисткой, и у нее была очень сложная судьба. И еще тогда, когда я снимала свою сестру, это был мой первый дипломный фильм. У меня была идея, ну, я снимала ее, когда она закончила спортивную карьеру, мне было интересно снять девочку, которая сейчас вот в самом разгаре спортивной карьеры, и я нашла случайно совершенно ее, я просто пришла на тренировку, в Киеве есть один всего лишь женский клуб, и тренер команды просто рассказала мне историю Алины, она, в общем, выросла в очень сложных условиях, в общем, все там пили у нее дома, фактически там подключали электричество, воду, потом мама попала в тюрьму, она попала в детский дом, но при всем этом она, в общем, как-то... У нее получилось реализоваться в футболе, она стала очень талантливой футболисткой. И вот, когда я начала ее снимать, буквально через 2 месяца умирает ее мама. Конечно, жизнь опять, в общем, ее
и
возвращает.
И так получилось, что вы оказались свидетельницей этого события.
Да, да, да. Вот. Это меняет ее жизнь. И вот как она пытается бороться с обстоятельствами, как вообще бороться за свою мечту, когда все против тебя.
То есть на ней буквально дети, о которых она должна заботиться.
Да,
и при этом тренер, который тоже говорит, что ну, ты как-то давай уже делай выбор, да, да. Что ты делаешь. В общем, конфликт есть, драма есть. Если, Саша, конфликт в вашем фильме, фильм о дельте Дуная, это заповедник в Одесской области, я правильно понимаю, и люди, ну, такое не очень большое село, и люди живут рыболовством, тем, что собирают как это, тростник, камыш, в промышленных, можно масштабах, да. И вот такая, жизнь глубинки, по которой ты даже не понимаешь, если ты не знаешь контекст, это русская южная глубинка, это украинская южная глубинка, потому что говорят по-русски, с вкраплениями суржика, выпивают, как водится, боженьки молятся, а вот телевизора там почему-то нету.
Мы избегали телевизора.
Понятно. Равно как и показы украинских флагов и вот этой вот информационной повестки, да, ведь могла бы, я подумала о том, что могла бы быть там информационная повестка, но ее нету. Они живут как будто вне времени, эти ваши рыбаки и хозяйственники.
Ну, так и есть, да, они живут там вне времени, как и жили. Ну, с какими-то изменениями, безусловно, среда на них. И современное общество и технологии на них влияют, но, видно, не в достаточной степени для того, чтобы вырвать их из этой среды.
А почему они вам вообще стали интересны? У вас же были действительно такие динамичные фильмы. Я на самом деле ждала, что где-то в середине фильма он взорвется каким-нибудь кустурицей, потому что все шло к тому, что вот это вот скрытое напряжение в этих мрачных ребятах, оно закончится каким-нибудь, не знаю, там, мордобоем, каким-нибудь конфликтом. Но самое, может быть, такой самой напряженной точкой – это когда один из ваших героев никак не может завести электропилу. Вот он как-то уже там и молится, и ругается, и, наконец, какой-то там пятой попытки порубил он все дрова, победил он всю природу. Как вы вообще вышли-то на этот сюжет?
Я был очень рад, когда я нашел этот сюжет и думал, что какая у меня хорошая идея, какой я классный парень. Но потом я вспомнил, что я очень читал много Астафьева в детстве. И, собственно, вырос я в Якутии. И вся эта тема была мне очень близка. Потом я вспомнил, уже найдя этих героев, я вспомнил, что была такая книга, и она, видно, отложилась у меня в голове. Я купил ее, прочитал снова и понял, что я нашел просто персонажей из книги Астафьева «Царь рыба».
А для вас как-то было важно или интересно, что это именно Дунай, что это большая европейская река, что это ее дельта?
Сначала мне казалось это важным, но потом я понял, что это, в принципе, не так уж и важно. Они могут находиться где угодно, в любой точке, в любом селе украинском. В принципе, при желании можно снять точно такое же кино.
Рекой было веселее.
Да, река просто главная героиня, я бы сказала, этого всего.
Да.
Что, собственно, главный конфликт, который там существует, может быть, даже и конфликт, и симбиоз, и буквально пластический нерв этого фильма – это отношения с рекой, конечно же. Почему это все разрушено? Там было какое-то промышленно активное село?
Ну, туда была Советским Союзом привнесена искусственная промышленная активность. Да? Открыт огромный рыбзавод, построена чудесная тюрьма, завод прессов. В общем, туда была заселена какая-то индустрия, которая там, по большому счету, места не было и никогда не было. С тем, как разрушился Советский Союз, все пошло в упадок. На время, на 91-й год там было 10 тысяч человек, сейчас там до 7 тысяч человек. Да? То есть, и тенденция такая, что будет еще меньше. Вот, поэтому все за 20 с лишним лет пришло, разруха пришла.
А «Лиса в капкане» – один из образов вашего фильма. То есть мы там ходим, мужики поехали искать труп или тело там погибшего своего утонувшего односельчанина. Ну, как-то там более-менее они понимают, да, видимо, где они найдут. Но этот эпизод заканчивается появлением лисы в капкане. Вот для вас эти люди – это лиса в капкане или, наоборот, природа – это лиса в капкане нас, людей, которые там вот эти промышленные зоны установили, а потом не знают, что с этим делать?
Ну, это вопрос отношения зрителя. Он может принять, решить для себя, что это… Может быть, мы все в каком-то смысле в капкане своих собственных заблуждений или тех условий, в которых мы живем, или тех условий, которые мы себе сами создаем.
Вот мы только что с вами закончили такой круглый стол, который вел Виталий Манский под названием «Этика документалиста». Вы что с лисой сделали? Понятно, что вы ее снимали, она в капкане, бедные у нее такие глаза вообще. А потом-то что было?
Ну, мне, я был там один на острове, мне лиса не была нужна.
Так.
Поэтому я ее отпустил. Ребята очень расстроились.
Они хотели шкурку.
Я не знаю, что они хотели. Они хотели поставить капкан.
Понятно. И посмотреть, что...
И посмотреть, что из этого будет.
Посмотреть, что дальше будет.
Но получилось так, что их не было, был я один. И я принял решение отпустить.
Алиса, вопрос вам тоже Виталий задавал по поводу нарушения каких-то этических границ. В частности, он говорил о том, что вы в своем фильме «Алиса на войне» по отношению к себе выступаете очень жестко, очень... Ну, как бы вы обнародуете некие эпизоды, на которые не каждый человек в своей откровенности там пойдет. Даже художник, не каждый художник, не каждый режиссер может рассказать о тех травматических эпизодах, которые вы в плену испытали. И вопрос к вам по части, значит, отношений, личных отношений вашей главной героини. Это отношения, которые, видимо, имеют... такое поле, это поле однополой любви, скажем так. Да? При этом очень тонко все решается, никаких подробностей. Но это почему это, я повторю этот вопрос простодушный, почему это не стало каким-то лейтмотивом, почему это бэк такой? Вот это такая лиса в капкане. Для меня это такая лиса в капкане.
Изначально я вообще не задумывала, эту линию, это совершенно, это было бы другое кино, оно было бы об отношениях, потому что там тоже очень много интересного было, много конфликтов, ссор, каких-то очень интересных вещей.
Вообще, девушки, которые занимаются футболом, это, конечно, конфликтная среда, такая интересная для наблюдения, безусловно, да.
Да, я просто понимала, что, это будет другой фильм, мой фильм был о чем-то, совершенно другом, и потом второй момент, я подумала, что, наверное, они не очень хотели бы публично афишировать свои отношения, хотя они их не скрывали, они их как бы и не скрывали, и не афишировали. То есть это все проявлялось в очень каких-то деталях, просто в какой-то нежности. И можно было даже воспринять как дружбу, если человек там не в контексте. У нас многие в Украине, кстати, большинство людей, зрителей воспринимали фильм как они просто подруги. А большинство европейская аудитория, то, что мы там с ИТФА, тоже мы сотрудничаем с Фаберто фондом, и мы там участвовали в разных питчингах, и все смотрели «Равкат», для всех было практически это понятно, что они пара. Но при этом все равно было много вопросов, почему мы, опять же, не показываем эту тему, потому что это такой слот некий. Ты в фильме вводишь какую-то еще одну такую важную тему, конфликтную тему. Тем более в Украине общество еще недостаточно открыто для того, чтобы все свободно.
Все понятно.
И меня в какой-то момент даже начали давить, просто что нужно. Я сдалась, подумала, ладно, может быть, что-то получится, какой-то эпизод очень нежный, чтобы, опять же, тонко, для тех, кто уже не понял совсем. Но в тот момент они разошлись, я не сняла. И, в общем, в конце концов, я подумала, что это было правильное решение, потому что, наверное, это было бы слишком все очевидно. Все-таки фильм о том, как человек проходит сквозь какую-то массу трудностей и побеждает в конце, в каком-то этапе побеждает, потому что документальное кино, жизнь-то не заканчивается, когда ты заканчиваешь свой монтаж, потому что после того, как закончился, я закрыла монтаж, сначала все было прекрасно, потом опять все тяжело, команда вообще вылетела из высшей лиги, и, в общем, очень много сложностей, до сих пор Алине помогаю, это такое время ты на себя берешь, мы говорили как раз про этику, берешь ли ты на себя вообще какую-то ответственность за героя, и ты несешь эту ответственность, какое-то время дальше всю жизнь.
Когда я начинала снимать своих родственников, я вообще ехала с установкой, что они будут, я знаю их, про них все, и мне казалось, что это такой жуткий трэш, они будут ругаться, это вообще очень серьезная драма, мать и сын, отношения, люди, которые живут всю жизнь вместе, я думала, что это очень серьезно. Но когда я снимаю день, два, три, четыре, я понимаю, что так, надо выключать эту позицию, потому что они мне выдают чистую комедию. Ну, то есть для них это по форме, это вообще совершенно не трагично. Это не может быть трагично, это только у меня в голове. И, ну, я в какой-то момент просто решила, я не думаю о том, чего я хочу от них получить. Я просто фиксирую и наблюдаю, и прислушиваюсь, и пытаюсь понять, ну, про что это вообще в процессе. Но внутри, естественно, у меня есть личное отношение к ним как к людям и личное отношение к ситуации вообще.
Я вот думаю, что насколько как документалист ты должен как-то глубоко должен пускать в себя эти судьбы, жизни и потом вместе с ними идти дальше. То есть, так, по сути, ты впускаешь человека и потом живешь с ним жизнь до конца.
Саша, вопрос. У вас есть один пикантный эпизод, скажем так, если уж мы про личную жизнь героев. Я имею в виду, может быть, такую яркую запоминающуюся даму, парикмахера, которая стрижет одного из ваших героев.
Ну, это подружка героя.
Подружка героя, да, и она так нежно прижимает его к своей полной груди. И в общем, в этот момент, конечно, зритель веселится. А вот они-то как-то видели, что вы это сняли, и как-нибудь они высказывали свое недовольство или там, наоборот, все окей?
Нет, они не высказывали. Хотя, в принципе, я думаю, что все прошло очень нежно и почти незаметно. И для них, и для меня, и для зрителя. Все было очень-очень этично, корректно. И...
Да, больший, может быть, зрительский адреналин вызывает страх мальчика перед собакой или вообще, когда вот герои оказываются наедине с этой стихией, потому что река, в общем-то, не всегда доброжелательная. В реке этой тонут.
Довольно часто, надо сказать.
Довольно часто, да. Mm-hmm. Значит, опять получается про жизнь и смерть. Говорим ли мы про войну и мир, или же мы отправляемся в дельту большой европейской реки, мы снова встречаемся с жизнью и смертью.
Ну, так или иначе, для всех все закончится одинаково.
Я опять возвращаюсь к своему вопросу, почему вы оба ушли от политизированности, если можно так сказать, от того, как выглядит сейчас Украина, если смотреть на нее не глазами художника, а глазами вот стороннего наблюдателя, потребителя новостей, там, потребителя телеканалов. Вам это перестало быть интересным? Или вы считаете, что постмайданная страна идет уже каким-то, ну, своим разумным европейским путем и образом? Я что думаю про ваше кино? Что оно абсолютно европейское, потому что есть масса проектов, связанных с изучением больших рек. И, собственно говоря, про Дунай есть масса книг, масса телесериалов, которые примерно так же рассказывают о жизни людей в этих маленьких постиндустриальных городках и в Германии, и в Румынии, и везде, где эта река протекает. То есть мы, собственно говоря, ну, это финал этой реки, да, и то, что он финал этой огромной реки, ее судьба и судьба ее людей заканчивается в Украине, ну, это вот, так получилось.
Ну, и в Украине тоже, потому что в Румынии большая часть реки заканчивается.
Да.
А ушли мы от проектов, связанных с войной или...
Да, с политической активностью.
Да. Ну, это, скорее всего, от усталости просто-напросто, потому что я думаю, что и Алиса, и я... И многие режиссеры в Украине, это очень активно происходит, да, и это есть в нашей жизни. Да, был Майдан, я много работал на Донбассе как фоторепортер, переводчик и фиксер. От этого можно устать, и, да, поэтому мы отходим. Но я не думаю, что мы отошли навсегда.
Да.
Она же все еще там.
Разумеется. Вот это... Разумеется. Да. Я поэтому хочу понять вот эти контексты, как живут ваши герои без телевизора и без каких-то политических новостей. А ваши участвуют, вот девицы, для девиц это важно, или для них важнее их реализация личностная, не знаю, ну, вот это профессиональная?
Они как? Живут вообще в своем мире просто. Да. Мы вот даже когда изначально думали, как нам писать вот проект, когда мы еще подавали на там, питчинги в том числе, что это такое поколение, ну и не поколение, вообще социальный какой-то слой населения, который вообще не раскрыт нигде. Они живут себе совершенно отдельно, вне политики.
20 ей, 22?
Да, 20, 20, да.
Ну, начинали, да,
было 20 исполнилось, закончили, да, 20. Вот, то есть они совершенно живут отдельной жизнью, не касаясь политики, и, ну, и мне было интересно как раз показать ту часть населения, не знаю, Киева, вообще Украины, которая не участвует в жизни, в такой политической активной жизни, потому что все, что мы видим, новости, все вокруг сейчас, события, войны, вот, выборы, власти, парламент, да. Выбор, ну, в общем, вот все так бурлит, а их жизнь совершенно другая, они живут в другой системе координат, и, ну, мне, наверное, это было интересно. Такая чистая какая-то, ну, у меня просто так сложилось, что получилась такая чистая драматургическая линия, да, просто героя, который попадает в ужасные обстоятельства, и как он просто выбирается из этого, как он, ну, на этом пути пытается бороться с проблемами и при этом продолжая как-то сохранять семью, детей, кормить детей, зарабатывать деньги, играть в футбол и все. Вот это просто универсальная обычная история, как бы, которая вообще могла тоже произойти где угодно. Там, я не знаю, под Парижем или еще где-то. И, ну, это, наверное, интересно просто исследовать такую чистую историю героя, который, да, проходит сквозь там множество конфликтов.
Ну, это роман воспитания, по сути, или роман самовоспитания.
Да, война, мне кажется, что, ну, вот Алиса, да, в «Стране войны», это была для нас такая просто рефлексия, для нас любая, потому что, ну, мы два режиссера были, потому что было настолько все это сложно пережить, что кино, наверное, помогло нам осознать, что с нами происходило в тот момент. Тем более, что мы фактически в реальном времени снимали, монтировали, то есть мы монтировали, снимали, и это все было параллельно, и мы ездили в Польшу, был плюс в том, что мы монтировали в Польше, мы немножко отстранялись, ты приезжаешь там после Песок, после аэропорта, едешь там в мирную Польшу, в Лодь, в которой ничего не происходит, и там ты можешь отстраниться и понять, что на самом деле происходит там, и пережить это вообще. То есть этот фильм помог пережить вот эти все, ну, очень, ну, травматичные события, которые были. Но у меня была даже идея одна. Я хотела продолжить тему, и были ребята, которых я хотела снимать тоже. Это был отряд снайперов, это была школа снайперов. Но в какой-то момент просто я поняла, что, наверное, нужно пока остановиться, и чтобы слишком глубоко не войти, потому что потом тяжело выходить. И я когда ездила на войну, я чувствовала, что, ну, возникает, правда, эта зависимость. Она есть. Ну, то есть мне хотелось все время туда возвращаться постоянно. И я себя словила на мысли, что я не могу закончить кино, потому что я не могу перестать туда ездить. И я туда приезжала, как будто я приезжаю домой вообще. И там все вот другая жизнь, другой мир, и ты вообще по-другому чувствуешь вкус жизни другой. Ну, вот. И, наверное, поэтому это такое было подсознательное. Я осознавала, что нужно сказать стоп сейчас, иначе будет поздно.
У вас были похожие чувства, Саша, когда вы на Донбасс ездили?
Безусловно, это затягивает. В некоторые, это влияет очень сильно. В некоторые ситуации я предпочел бы не попадать. Да, ну теперь уже, что ж, как-то приходится с этим мириться. Это, безусловно, оказывает огромное влияние. В общем, приходится выбираться из этого.
Документальное кино – это способ самопомощи отчасти? Ну вот Алиса говорит, что для нее это так, а для вас?
Ну, для меня, наверное, нет. Для меня, наверное,
тогда
нет.
Тогда о чем это кино? И для чего это кино? Для чего
вообще?
Это
личное кино? Вообще, да. Вот ваш персональный проект, при том, что все ваши фильмы очень разные, я понимаю.
Я чувствую, что мне это нужно, да, что я хочу этим заниматься. И я этим занимаюсь. Чувствую ли я себя комфортно, когда я этим занимаюсь? Я себя чувствую отлично.
Фильм ваш о хасидах Умани и об украинцах, вот об этом кросс-культурном контакте, конфликте, если можно так сказать, о том, как приезжают богатые хасиды и бедные украинцы.
Но они не богатые.
Ну, в глазах приезжих.
Они просто приезжают веселиться. Окей. У них праздник.
Окей.
А у украинцев не праздник.
Будни. У них рабочие будни. Да.
Когда я приезжаю на праздник, я тоже готов потратить, чтобы отпраздновать.
Ребята, я вас хочу обоих спросить, кем вы себя чувствуете? Вот понимаете, когда я смотрю ваше кино, я прямо ощущаю, что это кино Восточной Европы. Ну, потому что я смотрела много кино вообще Восточной Европы, и мне кажется, что оно уже очень далеко ушло от России, от советских канонов, от классических представлений о значит, таком, что такое документальное кино, вы сами для себя как-то вот эту зону определяете. Я украинский режиссер, или я там восточноевропейский режиссер, или я просто вот, я это я.
Я скорее склонен к последнему.
Так.
Да, я тоже склонна к последнему, но просто, конечно, все равно среда определяет какой-то режиссер.
Да,
понятно, что все события, как-то это 90-е, там, не знаю, все, что с тобой происходило, оно так или иначе находит отголосок, даже не всегда осознанный в том, что ты дальше снимаешь. Потому что я, допустим, мне кажется, что Алина, это был тоже анализ части моей семьи, потому что это было с моей сестрой, и я, наверное, пыталась как-то, да, ответить на какие-то вопросы.
Прожитки футболки. Все и узнали.
Да, да. Ну и как бы я, с одной стороны, вообще исследовала человека, но, с другой стороны, что-то было тоже в истории моей семьи, что, ну, мне было интересно копнуть глубже и узнать больше. Вот. А «Алиса в стране войны» — это совершенно другое кино, потому что, ну, опять же, вот именно в этом фильме, да, это была саморефлексия. В «Алине» скорее я все-таки что-то исследовала больше. А, просто исследовать саму себя очень сложно, все-таки тебе приходится отстраняться постоянно, и у нас было просто миллион показов с разными людьми, которые нам что-то там советовали, мы постоянно ссорились, спорили, но потому что все равно ты же видишь себя на экране, и где, сколько шагов ты можешь отойти от себя, ну то есть какая дистанция. А дистанция, наоборот, с героем, которого ты снимаешь, тебе нужно, наоборот, подойти. Ну, то есть от себя отойти, туда подойти. Ну, и, ну, мне как раз интересно, что, да, есть у меня опыт таких двух совершенно разных фильмов. И, ну, вот у Разбежкина же тоже есть метод, да, что эго-мувики, да, ну, то есть режиссеру нужно разобраться тоже в своих проблемах, чтобы дальше снимать героев уже с их проблемами.
Слушайте, у меня последний вопрос. Вот вы посмотрели фильмы коллег, я имею в виду вот эти фильмы про милитарную, так сказать, часть. Что скажете об этом? Вот ваши впечатления зрительские, не знаю, просто у части публики здесь после фильма «Сын» было ощущение, что это, что этот фильм воспевает русскую военную машину.
И вообще чужие люди.
У меня такого ощущения не было, надо сказать, но выясняется, что вот так.
Ну, я не смотрела «Сын», «Уроки мужества», конечно, я уже не могу воспринимать вне контекста. Все, у меня уже срабатывает вот этот весь бэкграунд, который произошел в Украине, я не могу спокойно смотреть на этих детей. Я уже все, у меня все вместе на меня наваливается, вся информация, война, и я начинаю думать, а эти дети поедут на Донбасс? Ну, то есть у меня сразу возникают эти мысли, и я уже не могу в каком-то чистом виде воспринимать этот фильм, но мне сложно его оценивать, и отбросить все эти фильтры, все это, что уже накопилось у нас, сложно, да.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы были в Риге на фестивале документального кино «Art Dog Fest». Реальности разных стран и документальное кино, милитари, патриотизм России и гражданский мир Украины. В программе участвовали режиссер Александр Абатуров, Франция, Александр Зубовленко, Белоруссия, украинские документалисты Алиса Коваленко и Александр Тичинский. Вела программу Елена Фанаева.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».